привет! В эфире подкаст «Еще теплее» от школы «Экоидеи». И я, координаторка школы, Катя Арчакова. Второй сезон подкаста ведет Маша Гулина, журналистка и экоактивистка. Вместе с нашими гостями она обсуждает экологическую справедливость, искусство на тему климатического кризиса, экофеминизм и другие, порой непростые, но очень интересные темы, которые так или иначе отвечают на вопрос о том, как жить, быть и любить, в том числе и нашу планету.
Мы строим очень долго стоящие бетонные каркасы, которые, как смирительная рубашка, одеты на общество. Наш город становится гораздо менее иерархичным. Вопрос гедонизма, вопрос удовольствия от жизни, вопрос радости жизни – это гигантский вопрос. И именно с этой точки надо начинать.
Недавно я была в путешествии. В номере отеля на стене возле блока кондиционера висело объявление. Когда температура воздуха на улице выше 20 градусов, наша система работает на охлаждение, когда ниже – на обогрев. Я выключила эту систему. На улице было плюс 15, но в номере было абсолютно комфортно в майке с коротким рукавом. А я представила, сколько невозобновляемых ресурсов расходуется, если встроить такое однозначное решение в инфраструктуру зданий, не принимая во внимание одежду, движение, расположение окон и многое другое. В этом выпуске мы с архитектором Георгием Заборским обсудим, как то, как мы строим дома и города, влияет на изменение климата и что можно с этим сделать. Для начала немного про ту самую температуру в 20 градусов. Откуда она взялась? В начале 20 века, когда развивалась наука физиологии, одновременно инженерное дело, ученые и строители были в восторге от идеи, что мы можем быть богами микроклимата своих жилищ и регулировать его по своему желанию. А американские производители кондиционеров хотели максимально быстрого роста своего производства. В результате американское сообщество инженеров отопления и вентиляции провело исследование в 1923 году и пришло к выводу, что 22 градуса будут идеально комфортной температурой. Что же происходит дальше? Инженеры проектируют здания и кондиционеры в них, исходя из этой температуры. Значит, люди подбирают одежду, исходя из этой температуры. Так это становится нормой, и другие варианты ощущаются некомфортными. Хотя другие поколения, например, могли предпочитать совсем другую одежду и более прохладные комнаты. Кроме того, комфортная температура – это культурный, а не объективный фактор. Она может достигаться очень разными способами. Тем самым расположением окон и систем отопления внутри жилища, принятыми нормами одежды, тем, человек находится в покое или двигается. Например, несколько компаний в Японии отменили дресс-код в виде классических костюмов и резко снизили расходы на кондиционирование. То есть комфорт можно регулировать не только технически, но и культурно. Но это если задуматься об этом и поставить такую цель. А пока кондиционеры послушно охлаждают или нагревают здания до 20 градусов по всему миру, расходуя невозобновляемые ресурсы. Как еще современные здания влияют на изменение климата, устройство городов и даже на иерархичность отношений в обществе? Передаю слово Георгию Заборскому.
Мы наблюдаем сейчас как раз самый мощный парадокс современности в архитектуре, потому что, по сути, технологически современный мир сейчас абсолютно готов к тому, чтобы в значительной степени на порядок, например, снизить воздействие нашего built environment по всему циклу.
Built environment – это та окружающая среда, которую мы сами построили. Сюда входит все – и дорога, и небоскреб, и завод, и скамейка.
Производство, эксплуатация и разрушение, снос, там, деградация на окружающую среду во всех смыслах, начиная, собственно говоря, с климатических вопросов и заканчивая вопросами, например, биоразнообразия, вопросами более горизонтальных иерархий взаимодействия, потому что это все связанные друг с другом на самом деле вопросы. Но мы упираемся в две вещи. Мы упираемся в культуру, и мы упираемся в огромную институциональную инерцию и огромную инерцию экономических механизмов, уже выстроенных. То есть, если мы говорим о том, почему мы до сих пор, когда строим города или реконструируем города, или строим отдельный частный дом или поселок, не можем выйти на какое-то энергонулевое состояние или близкое к энергонулевому, почему мы не можем по-настоящему сократить embedded carbon.
Embedded carbon – это выброс углекислого газа на протяжении всего жизненного цикла какого-то продукта, то есть во время его производства, использования и утилизации.
то главный ответ – это культура и экономические рельсы. Более горизонтальные иерархии могут выстраиваться в двух ситуациях – в очень бедных комьюнити и в очень богатых комьюнити. А все то множество состояний общества, которое находится между, как правило, приходит к иерархичности. И у нас примерно то же самое сейчас происходит в архитектурном градостроительном мире. Удается выстроить гораздо более здоровые с точки зрения экологической повестки здания или комплексы, либо в самом дешевом сегменте, когда мы стараемся строить максимально экономично, когда глобальный юг, получивший хорошее образование, строит для глобального юга, или когда, наоборот, самые продвинутые крупные экономики строят какие-то знаковые объекты. А гигантский рынок массового строительства, который именно находится между этими двумя полюсами, вот он как раз стоит на настолько мощных культурных рельсах, рельсах опыта потребления и рельсах существующих индустрий, что вот там как раз изменения практически не происходят.
Что же не так с современным массовым строительством? Пройдемся по всему циклу. От добычи материалов для строительства до разрушения дома, когда нужно строить новые.
Первое, с чем мы сталкиваемся, это гигантские затраты энергии, гигантские выбросы и гигантская запланированная невозможность повторно что-то использовать, связанная с тем, что мы используем железобетон. С точки зрения и embedded carbon, да, то есть того углеродного следа, который мы оставляем, запихивая какие-то материалы в нашу построенную форму, мы сначала сжигаем известняк. И когда мы сжигаем известняк, мы, с одной стороны, разрушаем природный материал, крайне ценный, который мы просто берем, вырубаем кусок скалы, сжигаем этот кусок скалы и на выходе получаем цемент. Первое, что мы сделали. Пока мы его сжигали, мы выбросили в атмосферу огромное количество углекислого газа уже просто в процессе сжигания. Второе, что мы сделали с этим материалом, мы его перевозим по всей земле, потому что сейчас так экономики устроены, что, например, Германия старается сократить производство цемента на своей территории. И что Германия делает? Она переносит цементное производство туда, где они не запрещены. Двинемся дальше по этой цепочке. Итак, мы погрузили цемент в грузовик и, потратив огромное количество топлива, перевезли этот цемент куда-то туда, где он будет использован, например, в Берлин. В Берлине мы смешали его с водой, смешали его с камнями, которые состоят тоже опять из раздробленной скалы, то есть мы опять взяли кусок ландшафта и его раздробили, смешали с ним цемент, залили его в форму. Из этой формы мы отлили несущую структуру для здания. Как только мы из него построили здание, у нас возникает следующий вопрос. Теперь здание надо утеплять, отапливать и охлаждать. Потому что технический бетон нас от внешней температуры не защищает никак. Значит, мы поступаем двумя путями. Что мы делаем, например, на постсоветском пространстве, вот в доме, в котором многие из нас жили до последнего времени и живут до сих пор. Мы просто ставим огромное количество отопительных приборов и непрерывно жжем где-то на теплоэлектростанции топливо, или мы жжем ядерное топливо, которое ничем не лучше, для того, чтобы нагреть эти помещения, потому что мы их греем, а через этот бетон тепло постоянно утекает на улицу. То есть фактически мы непрерывно греем не свое помещение, в котором мы живем, а мы греем улицу. Это один вариант. Второй вариант тот, по которому идет Западная Европа, когда строят из железобетона, и по которому идет США сейчас. Это мы точно так же строим из бетона, а потом все это обволакиваем утеплителем. В этот момент возникает просто совершенно нелогичный вопрос. А зачем мы туда напихали весь этот тяжеленный массивный бетон? Еще раз вокруг бетонного конверта мы строим конверт из материала, который хорошо удерживает тепло. Третье, что с этим происходит, железобетон абсолютно не приспособлен для пересборки. То есть, если мы посмотрим на историю строительства городов на все ее протяжении, очень интересная вещь произошла там, от 9 до 6 тысяч лет до нашей эры, когда мы, в принципе, стали строить города. Мы впервые, вместо того, чтобы строить из дерева, которое можно разобрать и заново собрать, мы начали строить из глины. И глиняный город, его невозможно перестроить. Что мы делаем с ним, когда он остаревает? Мы его в пыль разбиваем, и на этой пыли строим следующий город. И таким образом город растет, как такая холм. Это многослойный холм из десятков городов, которые стоят друг на друге. Ну, для сравнения, Троя была таким же абсолютно городом, тоже глиняный город, который раз за разом строится на собственных руинах. И то, что мы сейчас сделали в нашем градостроительстве, это совершенно парадоксальная ситуация. Наша экономика и наш социум непрерывно эволюционируют. И вместо того, чтобы пересобирать город, когда они эволюционируют, и таким образом очень быстро развиваться и как общество, и как социум, и как город, как культурная среда, как политическая среда, мы вместо этого строим очень долго стоящие бетонные каркасы, которые, как смирительная рубашка, одеты на общество, и когда общество пытается эволюционировать, сами формы пространства его запирают. Потому что позволить себе опять потратить деньги на снос, на то, чтобы мы так долго, так старательно строили этот бетонный каркас, на то, чтобы его заново разломать, ну, это экономически необоснованно. И в этот момент мы оказываемся фактически в ловушке. Мы не можем эволюционировать, город не может эволюционировать. А потом неизбежно наступает все-таки третья стадия. Мы экономически достигли предела использования этих зданий, и, по идее, их бы надо разобрать. Что такое разборка железобетонного здания? Мы пригоняем такую огромную клешню, приделанную к экскаватору, и эта клешня вместе с людьми с болгарками в руках начинает это здание разбирать. Вся та энергия, весь тот труд, все те усилия, все те природные ресурсы, которые мы положили в этот бетон, после этого превращаются просто в куски бетона, которые вывозятся за город и хоронятся навсегда. И таким образом получается, что вот эта вот наша средняя ниша, которая строит из железобетона, она разрушает и ландшафт, и климатический баланс на планете прямо на всех трех стадиях своего существования, добавляя еще там в середине всякие транспортные расходы и чудовищные транспортные выбросы. И в результате, по разным оценкам, от 16 до 22% углеродного следа сейчас на планете – это строительная отрасль. Но не только в виде отопления, а в виде всей вот этой очень длинной цепочки, которая во все это дело включена.
Меня вообще поражает вот эта бессмысленность и расточительность человечества, хотя, казалось бы, уже довольно там с конца 90-х уже понятно, что мы находимся в климатическом кризисе и нужно что-то менять. И меня в свое время поразило насчет жилья, насколько мы еще нерационально в процессе расходуем, например, воду, что у нас просто питьевая вода – это то, что в унитазе находится, и которое мы смываем там. Хотя, тоже там можно придумать какое-то разделение чистой воды и там бытовых вод, которые еще можно использовать. А мне очень понравилась аналогия, которую ты сказал, что здание – это смирительная рубашка нашей эволюции как общества. И ты еще говоришь, что мы можем включать в это и не иерархичность в строительство, и заботу о биоразнообразии. Как это может быть реализовано?
Современное градостроительство отменило результаты, такой был нанесший непоправимый ущерб на самом деле нашей планете, очень прогрессивный, очень глубоко мысливший конгресс архитекторов СИАМ, который в 20-30-х годах собрался и постановил, что для того, чтобы люди не страдали от промышленных производств, а главное, для того, чтобы город был умопонятен архитектору, который очень любит взглядом Бога посмотреть на него с небес, это такое макетное мышление, когда мы выстраиваем себе город на столе и говорим, вот он город, я хочу его познать, я хочу его проектировать. А для того, чтобы, как мы говорили, архитекторы и градостроители, сделать город безопасным, правильным и полезным для здоровья, а на самом деле для того, чтобы это вложилось в наши узкие логические рамки, нужно разделить город на гигантские функциональные зоны. Из этого выросло такое понятие, как функциональное зонирование. Все мы были в этих городах, все мы знаем, что такое промышленная зона, жилая зона, то есть спальный район, и общественная зона, общественный центр. На практике сегодня никто не проектирует города с функциональным зонированием. Мы поняли, что это огромный парадокс разделять город на такие изолированные зоны, и это вредит всему. Это вредит безопасности на улицах, потому что деловой центр ночью пустеет, там нет жителей, которые бы заботились об улицах, об этом писала, например, Джейн Джейкобс. И в силу этого мертвый деловой центр становится опасным. С другой стороны, мы вредим себе в плане своего человеческого потенциала, потому что у нас возникают спальные районы, в которых невозможно вести полноценную человеческую жизнь. С третьей стороны, это вынуждает нас совершать гигантские маятниковые миграции, двигаться из спальника в центр, из центра в спальник, все время жечь топливо. Ну и с третьей стороны, самый главный парадокс. Когда мы сказали, что мы решим вопрос вреда здоровью от производств тем, что вынесем их на окраину, мы просто отказались от решения главного вопроса, от того, чтобы сделать производство менее вредными. Мы просто отказались от вызова работы с производством и сказали, производство – неизбежное зло, уносим его, добро пожаловать в маятниковую миграцию, каждый день ты будешь ехать на работу в течение 2 часов.
При этом вред-то все равно сохраняется. То есть это же производство, ну, как бы воздух один, город один, оно все равно все перемешивается в итоге.
Да, просто этот выброс падает не на ближайший жилой район, а он равномерно размазывается по земному шару. Сейчас во всем мире градостроительная концепция mixed development, смешанное развитие, и мы перемешиваем эти фрагменты, мы внедряем места приложения труда и даже чистое производство прямо в жилую ткань. Мы соединяем жилую ткань, рекреацию, отдых, культуру, искусство и образование в такую смешанную, неиерархичную городскую ткань, и это сейчас, в принципе, норма вот этого производства городской ткани. То есть в одной точке мы победили. Когда мы зонируемся, когда мы все уносим друг от друга, возникает еще одно понятие, которое называется интерпретационный барьер. Это когда я могу или не могу понять, в чем я живу. Когда все придвинуто к моему жилью с раннего детства, я вижу мир в его целостности. Я вижу, что в лесопарке бегают животные и птицы. Я вижу, что завод дымит, если он дымит. Я понимаю, что этот завод делает. Вот. Он производит булки, из него пахнет булками. А вот он производит автомобили, из него возят на поездах автомобили. От папы туда ходит на работу. Я вижу, а вот городской центр, тут экономика и деятельность, и образование, и так далее. То есть, когда это все придвинуто к моему личному непосредственному опыту, я понимаю, как устроен мир. Я понимаю, что все эти процессы как-то друг на друга влияют. И это полностью меняет мое поколение. Все мое поколение может быть либо таким, либо поколением, которое не в состоянии установить логические связи. Поколение, которое знает только то, что я вот тут вот живу, там как-то работаю, и для меня мысленно все эти вещи разомкнуты. Я не вижу мир в его целостности, я вижу множество отдельных точек. Это можно сравнить с тем, чтобы ходить по городу пешком или ездить на метро. Наверняка у всех любопытных людей есть вот этот опыт, что если передвигаться только на метро, то город – это разорванный набор пространств, ты не знаешь, как они взаимодействуют. Достаточно один раз пройти линию метро пешком, чтобы понять, как на самом деле этот город устроен. Третья вещь, которая в этот момент происходит, это когда мы делим город на огромные фрагменты, то мы, во-первых, опять начинаем сжечь топливо, а во-вторых, мы создаем среду, которую можно управлять только сверху. То есть, когда город представляет собой гигантские конгломераты, в одном месте жилья, в другом месте деловой активности, в третьем месте образование, в четвертом производство, то всем этим надо управлять экспертным путем, и экспертное здание становится абсолютно недоступным. Никто не может управлять фрагментами этой среды. Некоторые культуры городского строительства, они приходят к тому, что переместив, раздробив производство и переместив их ближе к жилой среде, мы получаем возможность постоянно быстро адаптироваться, быстро эволюционировать и управлять той средой, которая к нам прилегает. В конце концов, мы сами районом можем решить, что мы позволим производству остаться, но попросим его установить фильтры и высадить обратно вырубленные деревья. Например, один из заводов по производству грузовиков Ford, с одной стороны, создали на крышах своего производства мелководное болото, таким образом вернув на место все то биоразнообразие, которое они уничтожили, создав свою мегафабрику. А с другой стороны, они, создав это мелководное болото, избавились от необходимости постоянно заниматься менеджментом огромного количества ливневой воды, которая выливается на крыши во время каждого дождя, потому что болото медленно ее аккумулирует, чуть-чуть фильтрует, медленно ее отдает, поэтому можно гораздо меньшего сечения канализацию банально построить. И эти игра на сечении канализации и на том, что цеха перестали перегреваться, она экономически оправдывает то, что мы вложили деньги вот в создание этой мелководной зеленой крыши. И в-третьих, они открыли территорию для сквозного прохода. То есть вместо того, чтобы стать в городе таким островом неизвестности, завод просто врос в социальную среду прилегающей застройки. Это еще один фрагмент фрагментации устранения вот этих гигантских территорий. А как только мы их устранили, наш город становится гораздо менее иерархичным.
Я не задумывалась о том вот этом моменте, что когда ты живешь там, где и завод рядом, и магазин, и музей, ты видишь взаимосвязи, и исчезает вот эта невидимость, которая, мне кажется, очень сильно повлияла у нас на климатический кризис, когда ты не знаешь, откуда твои миллион пластиковых упаковок пришли и что с ними потом происходит. Ты выбрасываешь мусорку, все, она исчезает из твоего поля зрения навсегда. Но когда ты видишь вот это все, возможно, это влияет на наше решение. Давай вернемся на уровень дома и в противоположность бетонной смирительной рубашке. Что мы можем противопоставить?
Можно начать с того, из чего мы будем строить. Есть очень много вариантов, начиная от 3D-печати из глины и заканчивая деревянными каркасами. Мы можем начать с того, что вот наш серый пояс вокруг города, который сейчас заполнен каким-то полным трэшем, эти старые гаражи и заброшенные складские зоны, и склады песка на периферии города, они не очень выгодны в экономическом смысле. Мы возьмем этот серый пояс, засадим лесом, промышленным лесом, лесом, который мы строим специально для того, чтобы производить древесину. Какое-то время он будет у нас расти, какое-то время в нем будут жить птицы, насекомые, животные, дети будут ходить в него гулять, а мы будем собирать в нем грибы. А потом часть этого леса по заранее спланированной программе, посаженную раньше, фрагментарно, мы начнем вырубать. Мы вырубим в этом лесу отдельные фрагменты, оставляя рядом другой здоровый сохранившийся лес. То есть фактически мы рубим его полянками, создаем в нем поляны. Всю эту древесину мы перевезем к себе на производство, которое расположено рядом. Прямо рядом, как можно ближе, чтобы не везти ее далеко. Часть древесины мы разрежем на доски, а часть древесины мы разрежем на брусья. Засунем их в специальный пресс, который, нагрев эту древесину паром, начнет нажимать на нее с разных сторон и уплотнять. В этот момент произойдет две очень интересные вещи. Во-первых, древесина по прочности приблизится к стали. И, во-вторых, в этот момент древесина станет труднозагораемой. Она станет почти огнестойкой, и мы даже не пропитывали ее никакими токсичными химикатами. Потом мы эти бруски возьмем и начнем из них строить. Мы построим из них деревянный каркас, но вопрос – каркас чего? Нам же надо это все дело запроектировать. А в этот момент мы начнем думать о том, как мы хотим жить. И, например, мы представим себе, что мы хотим жить в небольшом комьюнити. Мы хотим построить такой гибрид частного дома и коливинга. Например, 8 двухэтажных юнитов, 8 таких двухэтажных квартир или даже трехэтажных квартир, где функции разделены по высоте, где на первом этаже... О, чудо! Что мы сделаем на первом этаже? На первом этаже мы разместим собственное рабочее пространство. Причем эти рабочие пространства в этих 8 юнитах будут очень разные. У кого-то это будет маленькое кафе-кондитерское с собственным производством, у кого-то это будет веломастерская, которая ремонтирует соседние велики, у кого-то это будет IT-компания небольшая, какой-нибудь стартап его собственный, а у кого-то это будет, внимание, семейный детский сад. Да, и в этот момент я начинаю обслуживать прилегающее ко мне пространство. Этажом выше я расположу собственную гостиную и вот свои общественные функции и, например, гостевую и детскую спальню, чтобы дети могли легко бегать во двор, поиграть, легко сбегать на улицу, шарашиться по моему производству. А наверх я занесу свою мастер-спальню, которая будет абсолютно закрыта от... прилегающих вот этих всех детских и гостиных функций, которая будет моим частным пространством. Я соберу эти функции вокруг своего двора. Двор окажется общим. У нас появится комьюнити-пространство, которое находится в коллективной собственности. И в этот момент тоже происходит очень интересная тонкая настройка социальных взаимодействий. То есть у меня возникает совсем частное пространство, мой третий этаж, получастное пространство, моя гостиная, в которой я контролирую всех, кто тогда придет, но контролирую, но все-таки пускаю. У меня возникнет пространство, где я контролирую, но уже только через свою экономику. То есть я хочу, чтобы туда приходили люди, потому что это мои клиенты. И, наконец, у меня возникнет пространство, которое общее у меня с соседями. И там уже мы все вместе контролируем, кто туда приходит и какие там правила. И мы можем внутри этого мини-комьюнити экспериментировать, договариваться о самых разнообразных правилах. Возникла такая минимальная ячейка городской среды, которая в целом обеспечивает очень плюральный, очень диалоговый город, и мы можем договариваться о чем угодно. Хороший архитектор-медиатор может в этом комьюнити еще и помогать выстраивать диалоги о том, что у людей разные ценности, хотя бы на пространственном уровне. Он может помогать договариваться о том, где будет чье самовыражение. Он может советовать, каким образом... Есть же еще такой баланс, что чтобы продать жилье, нужно сделать его как можно более универсальным, а чтобы в нем полноценно жить, нужно сделать его как можно более уникальным. У нас получится очень разнообразный город, в котором просто мы получаем много впечатлений, мы в нем никогда не застываем в ощущении серости и однообразия. А в то же время мы, как граждане этого города, приобретем опыт самоуправления. Мы впервые чем-то сами поуправляли, причем чем-то настолько от нас зависящим, что если мы налажаем, то мы испортим жизнь сами себе. Мы приобрели очень важный опыт договаривания с другими, причем с очень маленькой группой, с которой еще реально договориться. И мы приобрели очень важный опыт того, как работать с экспертом, не давая ему стать диктатором, а считая его вот медиатором и действительно экспертом в своих экспертных полях. Мы научились спрашивать вместо того, чтобы подчиняться. А теперь представь себе, как мы с этим опытом потом будем управлять городом совершенно иначе. Потому что мы пока строили, мы еще и научились вот такому более горизонтальному опыту договаривания. И последняя деталь, которую в это еще можно добавить, чтобы сделать еще один как бы социальный парадокс. Можно вернуться к практике, которая существовала практически у всех традиционных жилищ в умеренном климате и в холодном климате, которые сначала начинали с одной камеры, однокамерное жилище, это юрта или такая изба с одним помещением, где в середине очаг, или землянка с одним помещением. А потом мы изобретаем идею вложенных друг в друга тепловых контуров. Мы вдруг обнаруживаем с удивлением, что у нас наша практика жизни, даже современной, содержит разные состояния по нашей потребности в тепле. Вот тот пример, который ты приводила в начале, про перестать требовать от людей ходить в деловом дресс-коде и потеть на работе, можно отказаться от половины кондиционеров. Также и тут в нашем жилье можем обнаружить, что мы часто хотим спать в постели голые, но мы спим голые в объеме равном ровно кровати, и только там нам нужна температура, в которой комфортно быть голым. Далее у нас есть пространство, в котором мы хотим ходить в домашней одежде, может быть, в уютной, в там, теплой фланелевой пижаме, а может быть, мы не возражаем, там еще и в классном вязаном свитере ходить, и в котором, к тому же, существует собственный источник тепла, например, кухня. Кухня – это пространство, которое греет само себя. Есть пространство, в котором я хочу принимать гостей, играть, заниматься разминкой, спортом, играть с ребенком, котом, собакой и предпринимать какие-то физические активности, гостиная и детское игровое пространство. Я вдруг обнаруживаю, что там гораздо уютнее, когда там гораздо менее натоплено. Во всех этих случаях я двигаюсь, я, наоборот, хочу пространство, в котором мне легко охладиться. И мы вдруг обнаруживаем, что наше жилище может быть не комнатами, которые отделены от мира одной стеной, а набором вложенных друг в друга конвертов. Если посмотреть на традиционное жилище, например, белорусское, место, где можно находиться при печке, место, которое является, собственно, жилой комнатой, место, которое является сенями, пристроенный хлев, если это длинный двор, так называемый, или если это венцовый двор таким колечком. Оказывается, это все разные тепловые зоны, и потом это зонирование продолжается наружу. Есть ближний ко мне птичник, есть чуть подальше двор, в котором бегают свиньи, есть чуть подальше мое пахотное поле. То есть вся наша традиционная жизнь, если она шла достаточно долго, она превращалась в набор таких вложенных контуров. И мне ничто не мешает в современной архитектуре положить друг в друга множество вот этих тепловых контуров, нагревать только внутренний, тоже, конечно, чем я его могу нагревать? Я могу, например, закопать в землю тепловой насос, и поскольку на глубине там порядка 5-6 метров земля всегда имеет положительную значимую температуру, я могу просто это тепло перемещать за счет затрат небольших электричества к себе в дом, а это электричество производить системой солнечных батарей на крыше, если это у меня солнечный регион, или ветряками на окраине нашего вот городского поселения, если это у меня холодный регион, всякими комбинированными вариантами. И вдруг мы обнаруживаем, что мы пересмотрели всю архитектуру, но она стала более уютной, а не менее. Вот это абсолютный парадокс, что как только мы позволяем себе сомнения в одной точке, а потом просто честно следуем своей логике, то мы пересобираем и город, и жилище, и свой собственный личный опыт.
Мне эта тема возникает, наверное, практически во всех выпусках, которые я обсуждаю, и это тема того, что нужно оставлять какой-то автоматизм, автоматизм действия, автоматизм принятия решений, что, конечно, нам экономит много энергии, типа вот все по накатанной, и включать какую-то осознанность и честность, и понимание того, как работают отношения, как работает мир. Для этого нужно больше энергии, и для этого нужно больше времени, обсуждений разной экспертности. Но, конечно, итог может быть абсолютно потрясающим.
Можно сказать, какие несколько элементов, с которых можно начинать. Первое – это научиться показывать, и это задача чисто архитектурная как раз, что новая и устойчивая среда может давать больше удовольствия от жизни при тех же экономических вложениях. Вопрос гедонизма, вопрос удовольствия от жизни, вопрос радости жизни – это гигантский вопрос. И именно с этой точки надо начинать. И мы можем поставить себе себе задачу создавать пространство, которое одновременно дает то удовольствие, которое дает одежда, сшитая специально для тебя в ателье или найденная в винтажном маркете, то есть удовольствие от самоидентификации, от идентичности, от оригинальности, и удовольствие от качества среды, вот от этого самого касания предмета, удовольствие от того, какие на ощупь стены, удовольствие от того, что у меня есть возможность развести где-то все-таки, несмотря на наше желание ничего не зажигать, маленький костерок, сделать за ним барбекю или посидеть с друзьями. Удовольствие от того, что у меня рядом с домом на грядке растет три любимых сорта перца, и мне совершенно не нужно для этого идти в гипермаркет. И этот вот опыт вкусной жизни, этот опыт кайфа мы должны научиться вносить в эту среду, потому что только так мы мотивируем людей менять свои привычки. Поход за удовольствием, радостью жизни, ее полнотой, ради этого мы готовы на многое.
Мне еще кажется очень важным то, что прозвучало про радость жизни, потому что для меня это еще, знаешь, такой какой-то радикальный ответ капитализму, который всегда говорит там быть максимально эффективным, работать до потери пульса. И вот это нет. Ну, мы вообще-то, чтобы получать ощущение полноты жизни, радости жизни.
Это единственный путь. Только отсюда мы должны начинать, и в этой же точке мы должны заканчивать. Потому что все остальные пути ведут к саморазрушающимся системам. Ни одна система, которая уменьшает радость жизни, не может быть полноценно выпущена. Только на время.
Друзья, это был подкаст «Еще теплее». Спасибо, что послушали выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите подкасту оценку в том приложении, где его слушаете, или расскажете о нем своим друзьям. До встречи в следующем выпуске.